Доброй ночи, дорогие друзья. В студии один Дмитрий Быков. Я, как всегда, в первой половине эфира, то есть в первом части, отвечаю на форумные вопросы, потом на письма, пришедшие на dmibykov.yandex.ru, а потом читаю лекцию. На этот раз порядка 30 заявок, в основном на почту, пришла про Евгения Шварца. Я, подумавши, решил, что, хотя меня очень удивляет такой интерес к этому автору сейчас именно, придется поговорить о нем. Ну, у меня, правда, было уже 3 лекции о Шварце, довольно сильно различающихся. Одна по его ранним пьесам, вторая по 2 последним, по «Повесть о молодых супругах» и «Обыкновенному чуду», и по дневниковой прозе. Но если уж хотите, то давайте. Это, в общем, небольшая беда. Попробуем. Отвечаю на вопросы. Продолжаю, кстати, их принимать. Спасибо, их довольно много. Почему вы не напишете роман для Путина, как Булгаков написал роман для Сталина? Может быть, ему действительно этого не хватает, чтобы посмотреть на себя со стороны. Значит, у меня была попытка, я рассказывал об этом много раз, мои студенты в Принстоне писали рассказ для Путина. Я получил там больше 20 прекрасных рассказов, некоторые из которых могли действительно, я думаю, на него подействовать. Но тут вот какое дело. Во-первых, когда Булгаков писал свой роман, он был уверен, что Сталин – это очень надолго. И у него было время очень долго писать этот роман. Мне кажется, что сейчас события будут развиваться значительно быстрее. И последнее вот соображение, гораздо более печальное на самом деле. Я тоже уже рассказывал, что у меня в романе «Июль» там действует человек, немножко похожий на Сигизмунда Крыжановского, уверенный, что он может написать книгу для Сталина, которая на Сталина подействует. И он даже устраивается на должность в комитете, там не буду говорить по каким делам, но совершенно крошечная должность, крошечная в комитете, но он знает, что Сталин раз в год будет просматривать его никому не нужный, незначительный, но все-таки обязательный доклад. И вот он начинает так писать эти доклады, чтобы это подействовать. Это мне уже писали, кстати, что это не новая схема, что у многих так бывало, но такую схему, которую я придумал, пока еще не придумал никто. Дело в том, что его доклады начинают действовать очень непредсказуемо. Да, Сталин их считает, да, они производят на него действия, но от каждого доклада все становится только хуже, только страшней. Мы можем представить себе аппликатуру вот этого верховного сознания, мы можем себе представить его клавиатуру, на что там нажимать, понимаете, ну вот, вот как, какими пальцами на какие нервные окончания давить. Но последствия этого нажима мы не можем себе представить, потому что иногда, проникнув в душу тирана, умудряешься вызвать слезы, иногда раскаяние, а иногда бешеную злобу. То есть, мне кажется, что с определенного уровня развития, когда человек находится у власти больше 10 лет и лет довольно кризисных, он начинает с такой силой презирать людей, всех вокруг себя, что в какое бы состояние, умильное, нервное, там, растроганное он не впал, это будет выражаться в действиях человеконенавистнических. К сожалению, предсказать эти результаты невозможно, поэтому лучше, по-моему, и не пытаться. Хотя вообще сделать такую серию книг или просто книгу «Рассказ для президента» собрать, это было бы очень интересно, но я почему-то уверен, что никто не захочет. Недавно нашел в Фейсбуке картинку, да, действительно есть такая картинка, где Бунин говорит обо всем Серебряном веке в резких и точных, на мой взгляд, эпитетах. Совершенно не точных, ну ладно. Например, Цветаева, ну так цитируются все эти гадости. Там было много чего, не согласен я, пожалуй, только по Андрею. Ваше мнение, Бунин не принял модернистов, да и если бы только модернистов. Модернисты здесь как раз совершенно ни при чем. Бунин сам был модернистом, чего он, правда, конечно, не сознавал. Такой модернист-архаист, двойственная фигура, пограничная в русской литературе. Конечно, поздние рассказы Бунина, особенно «Темные аллеи», ну вот все не вошедшие туда типа «Три рубля», это абсолютно модернистская проза, очень сжатая, динамичная, очень откровенная, очень, как писал Катаев, раздвинувшая границы традиционной изобразительности. Это все так. Он не принимал не то чтобы модернистов, что Горький у Шахти какой модернист, да ничего подобного. Он не принимал вообще коллег, он был раздражительный человек, желчный. Писатели, я вот говорил, кстати, об этом недавно в интервью одном, но почему-то это не напечатали. Они от меня, наверное, хотели услышать что-то очень предсказуемое. Там они меня спросили, вот почему русские писатели так плохо отнеслись к Нобелевской премии Алексиевич. Я могу сказать, что у писателя есть свои профессиональные риски. И один из этих профессиональных рисков – плохо отзываться о коллегах. Ну, у шахтера есть профессиональный риск легочных заболеваний, у гонщика, там, я не знаю, вылететь с трассы. А у писателя вот есть такой риск – плохо говорить о коллегах. И тут не обязательно, значит, цитировать уже ставшую пошлостью, хотя очень хорошую строчку Кедрина, у поэтов есть такой обычай – в круг сойдясь оплевывать друг друга. Это не обязательно поэты. У поэтов как раз я наблюдал гораздо большую солидарность, потому что, ну, они более больные люди, и они больше друг друга, что ли, берегут. Но вообще у писателя, знаете, от конкурента не жди комплимента. Тут идет серьезный спор, спор за вечность. И писатель совершенно не обязан о коллегах отзываться хорошо. Когда я слышу, что писатель нахваливает какого-то коллегу, я всегда вспоминаю замечательный императив Андрея Битова. «Завидуешь – хвали». Ну вот, если человек хвалит, значит, он завидует. А мне кажется, мне нечего в этом смысле скрывать. Мне вот никто, например, из поэтов моего поколения и старшего поколения не мешает. Но они мне не мешают, и я могу себе позволить не отзываться о них плохо. Вот там Алексея Цветкова спросили на культе, как вы относитесь к политическим стихам Быкова, как будто вот политические стихи Быкова – это главное, что делает Быков. Он сказал, ну а зачем нам еще один Быков? У нас же есть уже один. Ну, это хороший ответ. Я Цветкова ценю, он замечательный поэт. Ну, вот он решил выразиться таким образом. Он решил оставить такой свой образ. Это не очень его красит, на мой взгляд. А при всех наших теоретических расхождениях все-таки нужно вести себя прилично. Мне Цветков не мешает. Напротив, мне приятно читать, когда у него бывают поэтические удачи. И вообще никто из друзей, коллег, современников как-то не омрачает моего пути в вечность. Я пока не могу сказать, чтобы я кого-то мучительно желал с этого пути убрать. А другое дело, что раздражать друг друга несколько литераторы обязаны, наверное. Но это норма жизни, потому что литература – это такая вещь, которая не предполагает особенно душевного здоровья. Она предполагает конкуренцию довольно жесткую за читателя, за вечность. Поэтому то, что Бунин плохо отзывался об этих людях, это не говорит плохо ни о них, ни о Бунине. Это говорит о его профессиональной болезни, вроде геморроя. Вот ничего страшного в этом нет. Если бы вы знали, как он отзывался о Кафке, о Прусте, которого он вообще, ну, как и я, впрочем, не мог читать и не понимал, что там хорошего, Берберова ему говорит, да что вы, там, Иван Алексеевич, да это же писатель того же класса, что и вы, там, мысленно добавляя, если не выше. И таким взглядом он ее полоснул, что мама, не горюй. Значит, спросить вас хочу о Владиславе Крапивине. Мне 63 года. Я и сейчас читаю его прекрасные книги. Думаю, если бы его произведения были включены в школьную программу, дети получили бы пилюлю доброты и порядочности. Я очень люблю Крапивина. Особенно люблю «Ковер-самолет». Люблю «Мальчика со шпагой». Ну, книги, на которых я сам рос. Мне известно несколько историй, в которых он проявил себя человеком высочайшего благородства и мужества. Многое меня отторгает в его прозе, особенно ранней, когда, так сказать, детям внушает, что взрослые ничего не понимают, что мир лежит во зле. Такое немножко сектантское мироощущение, но это не всегда так. Все-таки доминирует то, что Крапивин, например, он очень плодовит, он великолепный выдумщик, и «Дагитит» сравнительно недавний, это прекрасная повесть, «Трое с площади Коронат» – хорошая вещь, «Журавленка и молния». Он очень много написал, вот в чем дело. И далеко не все эти вещи совершенны, но при всем при том, и его «Отряд Каравелла», и вот те идеалы благородства и взрослости, и настоящей взрослости, ответственности, которые есть в его прозе, мне это близко и симпатично. Другое дело, что я бы не обязательно включал это в школьную программу, а мне кажется, это не нужно, потому что дети могут это вне программы прочесть. Любое навязывание Крапивина, оно обескровит и обездушит его тексты. А так, конечно, мне он очень нравится и симпатичен. Как вы думаете, в какой период своей жизни Глеб Павловский был наиболее искренним? Что бы вы сегодня написали в своей статье об этом человеке? Интересны ли вам такие умные демонические личности, как прототипы к персонажам будущих книг? Ну, Павловский уже, собственно, персонаж собственной книги, и он прежде всего, как мне кажется, литератор, а не политолог, и автор замечательных формул. Павловский мог бы выдумать новый язык, и он, строго говоря, его и выдумывал, новый политический язык, где свои такие авгуры опознают друг друга по сигналам, а для неготового человека, как билиберда в улитке на склоне в трубке телефонной, это не значит ничего. Он, я думаю, действительно замечательный создатель мерцающих таких слов, сигналов, великолепный политолог эпохи путинского межеумия, Путина такого промежуточного, примерно с 4-го года по 8-й, времен книги Чадаева «Путин. Его идеология». Значит, что касается Павловского, в какой момент он был искренен, я думаю, искренен он в своей жизни был только когда разговаривал с Гефтером. Думаю, что это были звездные часы его жизни. И, может быть, звездные часы жизни Гефтера, потому что обрести такого ученика тоже, знаете, не последнее дело. Гефтер представляется мне самым интересным из советских историков, советских, я бы сказал, историософов, потому что историософия – это не обязательно конкретная доктрина. Историософия – это познание мудрости истории, познание смысла истории. В этом смысле Гефтер был бесконечно интересным человеком. И вот моменты общения Павловского с ним и публикации его книг, то, что он предпринимает сейчас, это, мне кажется, тоже великолепное такое, великолепное занятие. Очень самоотверженное, кстати говоря. Думаю, что искренен он был и в диссидентский свой период, и искренен и азартен в период становления путинской реальности, когда и ему, и мне, и многим показалось, что действительно светят какие-то восхитительные перемены. Он раньше многих понял, куда все идет, куда все заворачивает, понял, что надежды в очередной раз не состоялись, и круг в очередной раз замкнулся, и с большим мужеством начал разоблачать в том числе и прежние собственные конструкции. Вообще, мне Глеб Олегович интересен. Он человек глубоко мне симпатичный. Я это говорю не потому, что мне много раз еще брать у него интервью и консультации, я не хочу с ним портить отношения, а я не хочу с ним портить отношения, потому что он честно умеет говорить о себе плохо. Но Павловский мне интереснее всего тем, что он думает, что он не просто строит карьеру, он давно ее не строит, а не просто пытается выжить и вписаться. Нет, он мыслит. Он человек, который пытается действительно осмыслить современную, рискну сказать, беспрецедентную, принципиально новую политическую реальность, когда у нас во многих головах и умах 37-й год, а вокруг интернет. Вот это замечательное выражение Невзорова, что у нас тоталитаризм в кислотной среде, все окислилось. Я думаю, что Невзоров и Павловский, кстати, вот завтра я на вечер Невзорова рассчитываю пойти, мне придется сбежать потом в эфир, но все равно мне очень интересно то, что он будет говорить. Невзоров и Павловский, по-моему, два, в общем, чуть ли не единственных человека, которых мне сегодня интересно слушать. Если весь класс бегает, кричит, не слушает учителя на уроке, как вы в таком случае решаете вопросы дисциплины в классе? Ну, надо начать говорить очень тихо, обращаясь к отдельным, наиболее громко шумящим. Вообще, я вам скажу жестокую тоже вещь, спасибо вам тут за пожелание здоровья и вообще за все хорошее, но если у вас класс бегает, кричит и не слушает, ну, меняйте профессию, вы ничего с этим не сделаете. Надо вовремя понять. Есть вещи, которые не исправишь. Ну, надо вот с этим смириться. Очень многие американские школьники, они не могут смириться с тем, что девушка их не любит, берут пистолет и начинают стрелять. Потому что они привыкли, что всегда что-то можно сделать. Это не так. Есть вещи, с которыми ничего нельзя сделать. Если вас травят в классе, надо приходить в другой класс. Если у вас бегают, шумят и вас не слушают, ну, вы выбрали не ту профессию. Учителем называется человек, который входит в класс, и класс встает смирно. Точно так же военным называется человек, которого хочется слушаться и приятно слушаться, иначе он не командир. Точно так же актером, вот правильно сказал Константин Райкин, великий актер тот, кто сидит в углу сцены, ни слова не говоря, а все остальные там кричат, дурачатся. Но вот пока он сидит в углу сцены, ни слова не говоря, весь зал смотрит только на него. Вот это актер, туда тут ничего не поделаешь. Дайте Константину Райкину роль второго плана, и на роли первого плана никто не будет обращать внимания. Это тоже трагическая такая вещь, когда к тебе прикованы все взгляды. Вот учителя должны идти такие люди. Что я думаю о психоанализе Фрейда? Думаю, что в психоанализе Фрейда есть, безусловно, разумное зерно, и сводить его к эротической подноготной совершенно бессмысленно и неинтересно. Я приехал из Питера в Израиль, это я читаю письмо, жить из-за медицины для матери. Сейчас мне 38, я в постоянном культурном шоке много лет. Мне претит местная публика, истерически счастливые, нахрапистые мигранты. Да, чужое счастье вообще, особенно когда оно демонстративно, очень неприятно. Восток меня ужасает, язык, климат, обычаи, манеры, все вызывает отторжение, доходящее до абсурда или до ненависти. Стоит ли рассказать об этом в повести? Был бы признателен за совет». Ну, не просто стоит. Такая повесть может оказаться вашей единственной аутотерапией. Это может оказаться прекрасной повестью, если вы во всем честно признаетесь. Тут надо помнить одну штуку. Иногда эмиграция отторгает человека, вгоняет его в глубочайшую депрессию. Ну, и тогда, хочешь не хочешь, надо возвращаться или переезжать в другую страну, которая не будет так угнетать. Вы все думаете, что... Мне очень многие задают вопросы. А что делать, если? А вот, ну, есть ситуации непоправимые, да. Тут ничего не сделаешь. Но если вот ситуация такая, как там пишут иногда, вот живу на два дома, не знаю, что делать, там, не могу поладить с женой и так далее, да? Ну что, менять ситуацию, она очень плохо может закончиться. Анатолий Якобсон, гениальный переводчик, блестящий филолог, поэт, ученик Давида Самойлова, вынужден был уехать в Израиль. Ким мне подробно недавно об этом рассказывал. Его, в сущности, выдавили туда, и он через полтора года повесился просто. Ну, поймите, если вы живете в стране, где вам плохо, это может касаться вашей родной страны или другой, не ждите, пока Господь, как вот клюшку для гольфа возьмет и вас как мяч загонит в другую лунку. Он может этого не сделать, у него могут быть в этот момент другие проблемы. Или, может, он ждет, пока вы сами что-то сделаете. Помните этот гениальный анекдот, да? Господи, что ж ты меня не спас? Как не спас? Я что делал? Автомобиль, лодка, вертолет. Вот, не буду его рассказывать, он длинный, но найдете в сети. Значит, что делать? Если вам не нравится страна, не нравится ваша жизнь, не нравится ваш образ жизни, ну, измените его, потому что это может просто, я серьезно говорю, это может плохо кончиться. Люди же кончают с собой не из-за того, что у них что-то, бац, и случилось. Как правило, они кончают с собой из-за того, что они день просыпаются в отвратительной обстановке, 2, 3, 25, а потом на 50-е их это достает. Ужасно недолгая боль, а вот то, что Стайра называл вот ощущение от собственной психики, как от долгого пребывания в душном помещении, вот в постоянной надсадной духоте. Измените что-нибудь, уезжайте. Хотя хороший способ, конечно, написать повесть. Что вы можете сказать о деятельности Евгения Панасенкова? Если ничего, то это тоже ответ, но ведь он, в отличие от иных, хотя бы прикольный. Меня часто спрашивают про Панасенкова, и надо вам сказать, что хотя я не могу оценить его как певца, как артиста, но отвага, с которой он проталкивает, с которой он излагает свою теорию о наполеоновских войнах, мне представляется заслуживающее уважение. Женя Панасенков – храбрый человек. И мужество, с которым он держится против тотальной почти травли, это мужество человека, ну, радикального, талантливого, безусловно, интересного. Публикации он мне нравится. Он мне по-человечески, надо сказать, довольно симпатичен, Панасенков. Потому что я люблю людей, которых все травят. Что касается его идей, то тут, видите, все вопрос формулировки. Когда-то Синявский, мне объясняя, почему все так набросились на прогулки с Пушкиным, сказал, ну ведь это же это вопрос языка. Можно сказать, что Пушкин пуст, содержимое Пушкина пустота, на что все кинулись, а можно сказать, что Пушкин всеприемлющий. Вот это вот так, это меня многому научило. И все может вместить в себя. Но чтобы вместить в себя же, надо быть пустым, верно? Значит, Панасенкову никто не мешал сказать, и многие так и говорят, что действительно война 12-го года – это самое загадочное, самое парадоксальное событие русской истории. Ну, иначе бы об этом Толстой не написал главный нациесоздающий, нациесозидающий роман «Война и мир». Ведь про что, собственно, «Война и мир»? Именно о механизмах созидания нации, ее военного успеха, ее противостояния чуждым народам. За счет чего она побеждает, за счет готовности к смерти, за счет готовности больше отдать. Ведь все главные русские эпосы военные – это эпосы о поражениях. Фактически. Бородино – это поражение. Москва после него сдана, хотя Кутузов кричит «победа совершенная». Но в этом-то и парадокс, что с точки зрения Кутузова это победа, потому что была наложена рука сильнейшего духом противника. А с точки зрения военной, с точки зрения Клаузевица какого-нибудь, это все, ну почему какого-нибудь, хорошего Клаузевица, это все нормальное себе поражение. Вот в этом-то и ужас, что наши представления, русские представления о победе совершенно не совпадают с общепринятыми, и победой оказывается вот то, о чем замечательно сказал Кушнер. Ну, никак эту битву нельзя было выиграть. Что еще надо для верной победы? Вот так и здесь. И, собственно говоря, вся хроника войны 12-го года, это хроника побед Наполеона. Наполеон осуществил все свои задачи. Но, тем не менее, почему-то эта победа обернулась его колоссальным поражением, не только военным, но и нравственным, и политическим, и психологическим, и каким хотите. Вот Панасенков рассматривает это только в военном аспекте. Вот что надо помнить, чтобы на него, так сказать, не слишком наезжать. Потому что, безусловно, Россия одержала главную свою победу в 19 веке, победу моральную, победу духа войска. А то, что он рассматривает это с такой военно-исторической точки зрения, но он имеет на это право, в конце концов, он историк по образованию. Так что я не думаю о нем ничего особенно плохого, как, впрочем, не думаю ничего плохого и про Кутузова, потому что все гадости, которые про Кутузова говорят, бледнеют по сравнению с грандиозным обликом его, который нарисовал Толстой, зная очень хорошо, кстати говоря, прижизненные записи, мемуары, военную историю. Саму Кутузов очаровательный человек, и ничего там. Долго я осталось ждать выхода книги о Маяковском. Да недолго чего-то. Общались ли вы с Пелевиным, и если да, то что он за человек? Общался мельком несколько раз, человек, по-моему, очень хороший. Произошла ли с вами метаморфоза по отношению к протестному движению за последние пару лет? Разве что больше стал его уважать, потому что те, кто продолжает сопротивляться, делают это под нарастающим прессингом. И с самим протестным движением произошла тоже очень простая метаморфоза. Оно ушло с площадей на кухне, на улице, в сознание, оно никуда же не делось. Просто теперь все те же самые люди все то же самое говорят друг другу, прекрасно все понимая. Вот тут главный, собственно, парадокс возникает, что люди прекрасно все понимают, но почему-то им комфортно. Это отдельный вопрос, вопрос такой национальной психологии. Если хотите, почему-то им комфортна ситуация, когда говорят одно, делают другое, а думают третье. Я думал об этом, почему она комфортна. Почему самые плодотворные всегда в России ситуации, ну, начиная с Серебряного века, становится ситуация застоя. Ведь Серебряный век – это был застой, такая перегретая теплица, в которой были, конечно, свои идеологи и теоретики, такие как автор сборника «Вехи», наверное, одно из самых позорных книг в истории русской публицистики, но бог с ним, мы сейчас не об этом. Книга, в отрицательном отношении к которой сходились и Ленин, и Мережковский, которых трудно было на чем-то примирить. Это в политическом отношении, да, это полные вехи, это такое капитулянство. Но, кстати, не будем забывать, что вехи в большинстве своем написаны раскаявшимися свободолюбцами и даже частично бывшими марксистами, как Струве. Но тут интересно другое. Интересно то, что людям почему-то вот сейчас, особенно сейчас, очень приятна ситуация, когда они подхихикивают в кулак, а сами при этом вот голосуют правильным образом или, более того, дают предсказуемые ответы, или когда они лицемерят в школе, повторяя то, что от них требуют. И учителя, когда они тоже как бы подмигивают учащимся. Я знаю много таких учителей, которые подмигивают. А это еще у Ницше было описано. Помните, да, там говорят умные и подмигивают, что почему-то переведено как «и моргают». Ну, глупость какая-то ужасная. Это именно подмигивают, все друг другу подмигивают. Вот у меня как раз есть ощущение, что эта комфортность, она как дурная, гниловатая. И мне не очень нравится, что все протестное движение происходит главным образом в отдельно взятых головах. Но, с другой стороны, может быть, это такой русский модус вивенди, может быть, это такой русский навык сопротивления. Просто а на что способно такое гнилое общество? Способно ли оно что-то построить? Способно ли оно себя защитить? Если оно все понимает и подмигивает, ну, слушайте, все-таки в 30-е годы до такого не доходило. В 30-е годы была искренняя паранойя. А когда вот гнильца, так и то для того, чтобы страну привести в чувство, понадобились катастрофические неудачи первого года войны, первых полутора лет войны. А я не представляю, какого масштаба должен быть шок в сегодняшней России, чтобы люди перестали подмигивать, чтобы они стали как-то, ну, чтобы их слова перестали расходиться с делами. С одной стороны, такая ситуация, да, креативна, да, комфортна, да, очень хороша может быть для искусства, но для развития такая ситуация, простите, абсолютно тупиковая. Существует ли реальный Пелевин или это бригада специалистов? Еще как существует. Торнтон Уайльдер, по-моему, большой демагог, но тогда почему мартовские доставляют такое удовольствие? Может быть, дело в форме. Ну, почему же он демагог? Я думаю, демагогическая вещь только одна, это день восьмой, и то там, в общем, демагогия вся в репликах нескольких персонажей. А сама история очень интересная, особенно когда узнаешь, что на самом деле случилось с героем. Мне кажется, что «И мост короля Людовика Святого», и «Теофил Норт» – это прекрасное произведение, и «Наш городок» – замечательная пьеса. Нет, он хороший писатель. Только у него, понимаете, температура 36,6 все время. Он очень нормальный и очень здоровый человек. «Мартовские иды» из его книг, наверное, самые напряженные, драматичные, поскольку наиболее автобиографичные. Все-таки, конечно, «Цезарь» – это автопортрет. Но видите, в чем штука? Я могу сказать, почему вам эта книга так приятна. Не в форме дела. Это единственная его книга, в которой есть живой герой. Вот «Цезарь» там очень живой. Катул не очень, Клодия Пульхра не очень живая. Они все-таки взяты из истории. А вот «Цезарь» живой, вот это его все эти письма Клеопатре, после того, как он обнаружил ее измену. Ох, ребята, это хорошо сделано. Это хорошо сделано. Немножко, конечно, этот «Цезарь» позаимствован из шоу, из «Цезаря и Клеопатры». А про шоу Лев Толстой говорил, как известно, «He has more brains than is good for him», цитируя самого шоу. Уайльдер тоже немножко слишком мозговой. Но в известном возрасте «Мартовские иды» – это самый вот точный роман. Это роман, когда вы вдруг понимаете, что все ваши совершенства напрасны, что все ваши добродетели бессмысленны, что женщина, которую вы любите, останется лживой кошкой, что весь ваш талант не принесет вам счастья, ну, что не надо ждать награды от мира. Вот тогда вы, что награда ваша только в вас. И тогда вы начнете читать «Мартовские иды» совсем другими глазами. Если я правильно понимаю, а нет, еще полторы минуты у нас есть. И это очень хорошо. Прочитал книгу Папы Бенедикта XVI «Иисус из Назарета». Из нее прямо следует, что он отрекаться просто не имел права. Так почему это произошло? Не поражение ли это католичество вообще? Нет, это великая победа католичества. Он имел, конечно, право отречься, он отрекся, сознавая недостаточность своих способностей. Я не знаю до сих пор каких. Чисто физических, богословских. Он просто понял, что нужен другой человек, что нужен не тот человек. Отчасти он оказался прав. Мы же не знаем, что нас ожидает в ближайшие годы, мы не знаем, какие катаклизмы в год огненной обезьяны ожидают человечество, и потом тоже не знаем. Не так все легко. Нужен сейчас тот папа, который, как в свое время Иоанн Павел II, способен выдержать великие историосовские, да, великие исторические переломы. Вот Бенедикт осознал недостаточность своих данных, может быть, чисто физически. На смену ему пришел Франциск, который задал несколько очень важных трендов, в частности, его выдающееся бессеребренничество очень интересно. Да и вообще он интересный человек. Вот мне кажется, к нему стоит присмотреться, особенно к тому, что он сейчас говорит и о чем он сейчас предупреждает. Через 3 минуты услышимся. Продолжаем. В третий раз задаю вопрос. Объясните, пожалуйста, разницу между западной и русской поэзией. Ну, видите ли, нельзя объяснить эту разницу чисто формальными соображениями, ну, например, тем, что на Западе более популярен верлибр. Мне приходилось слушать мнение одной очень глупой девушки о том, что верлибр лучше, потому что в нем нет всех этих поэтических ухищрений, которые отвлекают от мысли. Без этих поэтических ухищрений поэзия просто не существует. Вот музыка без мысли существует, и ради бога. Во многих стихах Блока мысли нет вообще, музыка есть. А мысль сама в себе тогда, как Пушкин говорил, что если это проза, да и дурная. Ну, пиши прозу тогда, это совсем другое дело. Свободный стих – это «отойдите непосвященные», как Самойлов говорил. Это для очень высоких профессионалов, которые и без рифмы могут писать поэтично. Что же касается разницы, я думаю, что это разница мировоззренческая, и, шире говоря, это разница в целеполагании. В России литература – это всенародная церковь. И отношение к литературе у нас как к церкви. Это наша форма государственной религии, наш вклад в мировое в богатство, да, во всю сокровищницу мира наш вклад. Вот что такое русская литература. А для Запада литература – это средство самопознания, самореализации, аутотерапии. Но сакральное оно, конечно, не является. И на Западе, ну, правильно совершенно сказал Пьецух, во всем мире люди спорят о Канте, но только в России за него стреляются на дуэли. Это, кстати, вопрос о том, что сейчас делает Пьецух. Пьецух много довольно сейчас делает, но только он пишет уже не прозу в чистом виде, а такую эссеистику, и думаю, что для его дара это даже более органично. Ну и, конечно, русская поэзия в условиях отсутствия разного рода свобод, это такая замечательная, как бы сказать, ну, замечательная отдушина в жизни, замечательный способ выразить главное, замечательное пространство свободы. Я вот купил сейчас в Бостоне за большие довольно деньги в русском букинистическом магазине сборник «Вольная русская поэзия» 1975 года. В России этот сборник недоставаем, он исчез немедленно. Подозреваю, что в значительной степени просто изъят, потому что все, что там напечатано из «Вольной русской поэзии» 70-х-90-х годов XIX века, ложилось на тогдашнюю русскую реальность один в один. Я этот сборник один раз в жизни подержал в руках в одном диссидентском доме, и с тех пор мне читал его приобрести лет 30, и приобрел. Там, вот, понимаете, это действительно абсолютно ничего не переменилось. И все совершенно живое. И вырывается это из груди под таким напором, что остается вечно. Да, русская поэзия – это поймали птичку голосисту, и ну сжимать ее рукой. Пищит бедняжка вместо свисту, а ей кричат: «Пой, птичка, пой». Вот это русская поэзия. Как вы относитесь к тому, что Валерий Попов рассказывал о нем подробно, считаю его очень крупным писателем? 5-6 часов на ваши ответы было бы как раз. Согласен абсолютно. Как же это, что «Эхо» вам не платит? Ну, вот так вот и не платит. А может быть, оно и к лучшему. Потому что только бескорыстное по-настоящему, только бескорыстный подвиг. Вот у Пашки Мейла, простите, что я его так называю, на самом деле, конечно, он Павел Александрович, у Павла Мейла, с очень хорошего петербургского прозаика, было в повести «Ученик» такое довольно дельное рассуждение о том, что такое подвиг, вот теоретически. Он пришел к выводу, что подвиг – это только то, что бескорыстно, только то, что непрагматично. А то, что диктуется или оплачивается, или диктуется необходимостью, то не подвиг, а вообще работа. Как вы думаете, повторил ли бы судьбу Бунина Толстой, если бы родился за 40 лет до Великого Октября? Да нет, конечно, Толстой бы никуда не уехал. Толстой несколько раз порывался уехать, ну, в частности, когда у него там бык забодал пастушонка, и против него возбудили уголовное дело, но он остался в России все равно. Кстати, он ни сном, ни духом не был виноват. Толстой может уйти из дома добровольно, из своего дома, но эмигрировать из страны Толстой не может. А вот для Бунина вариант ухода, я думаю, был бы актуален. Это интересная была бы история. Но видите, Бунин и Толстой все-таки очень разные, потому что ужас смерти, который страстно так чувствует Бунин, он для Толстого пройденный этап. Толстой это пережил и пошел дальше. И после «Арзамасского ужаса» увидел возможность другого развития. И для Набокова это пройденный этап. Понимаете, вот Толстой и Набоков религиозные, а Бунин нет. Поэтому Бунин так мучительно, ну, как мне кажется, подпрыгивает, пытается заглянуть за горизонт и не может. И все время он смотрит вот в это окно часовни и дует оттуда холодом и сыростью, а вот ничем другим не дует. Это для меня очень важно. Я не призываю его, конечно, к конфессиональной церковности, но просто чувствовать какой-то другой горизонт за всем, как чувствует его Набоков, совсем другое было бы дело. Посчитайте количество забаненных и разрешенных модераторами вопросов к вам и ответьте. Да я не могу их посчитать никак, потому что я не вижу же забаненных вопросов. Может быть, это забаненные вопросы, когда же ты, сволочь, сдохнешь. Такие вопросы мне тоже неинтересны. Это самое главное, что я не могу вам, не могу вам на него ответить. Так, чтобы это вас устроило. Как, по-вашему, Людены народились сразу или существуют гибриды, переходные формы? Нет, нет никаких переходных форм. Это точно, это очень принципиальный вопрос. Переходных форм нет. Возможны браки между Люденами и нелюденами. Такой брак замечательно описан, очень безнадежно, «Волны гасят ветер». Помните, когда Тойва Глумов пытается говорить со своей женой Асей и искренне пытается интересоваться ее проблемой? Помните, когда он говорит ей: «Милая ты, и мир твой милый», и такая безнадежная за этим стоит тоска. Вот этим синим таким летним вечером мокрым, это страшно написано. Нет никаких переходных форм. И даже мне как-то Ящиков, очень хороший, кстати говоря, палеоархеолог и по совместительству замечательный писатель, он мне вот объяснял этот феномен, но я человек-то, в общем, мало просвещенный, этого не скрываю, объяснял этот феномен такого стадиального развития эволюции, внезапного появления новых видов. Нет, нет, и есть. Вот когда вырезают эту колонну грунта, и в ней обнаружили... Я, кстати, представляю уже, сколько сейчас профессиональных биологов набежит меня поправлять. Ну, ребята, я же не лезу к вам говорить, что вы в литературе ничего не понимаете. Ну, терпите здесь мой дилетантизм. Или возражайте аргументированно. Ради бога, я буду только рад. Просто я к тому, что стадиальное вот это, понимаете, развитие, оно не означает постепенных мутаций. Происходят скачки, эволюция, в общем, скачкообразна. Во всяком случае, в литературе она такова, потому что происходит шедевр, который сразу вдруг резко меняет всю парадигму. Ну вот Гаргантюа и Пантагрюэль, появилась книга, бац, и после нее нельзя писать по-прежнему. Уильям Шпигель, бац, нельзя писать по-прежнему. И так далее. Появляются новые жанры, скачки. Вот Пруст появился. Можно сказать, что Пруст эволюционно подготовлен? Нельзя. А Ницше? Нет, нельзя. Хотя были люди, да, там типа Штирнера, которые как бы его готовили, но вот он появился и взорвался. И Люден тоже, это такая же история. Люденом можно, только родиться, им стать нельзя, об этом, значит, подробно в «Гадких лебедях». Мокрецы – это болезнь врожденная, и, во-вторых, сожительство возможно, но чаще всего это кончается просто уходом на разные планы существования. На настолько разные планы, что вы даже перестаете пересекаться в транспорте. Вот даже так. Какие самые интересные... Да, не нашла в списках защиты украинской библиотеки вашей подписи, немного забеспокоилась. Появится ли она? Так она появится, но пока это члены Пенцентра подписывают, это их воззвание. А я не член Пенцентра и не хочу туда вступать. Я обязательно... Это не умаляет моего хорошего к ним отношения, но там есть несколько людей, с которыми я в одних списках находиться не хочу, простите. Поэтому я подпишу, разумеется, и, может быть, напишу отдельный свой текст. И, конечно, я понимаю, что защиту... Ну, посмотрите, вот программу «Все было на дожде завтра». Конечно, для меня эта ситуация с библиотекой, она совершенно убийственна. И особенно мне это напоминает... Там же, видите, главным, так сказать... Главным объектом ненависти стал журнал «Барвинок», а я собираюсь как раз в программе «Все было» напомнить гневное стихотворение Маршака в ответ на запрет Мурзилки во Франции. Я хорошо помню это стихотворение, но сейчас не буду цитировать, завтра посмотрите программу. Как вам песня «ДДТ. Русская весна»? Не слишком ли все буквально и упрощен? Нет, ну это же плакат, жанр такой. Такой жанр, и помните там... Леонида Андреева все упрекали, что он пишет помелом. Но такая пьеса, как «Царь-голод», условная, она и должна быть написана помелом. Вот никто почему-то не обращает на это внимания, почти никто. Я всего две работы встречал на эту тему, и очень робкие. Что плакатный метод Маяковского, что метод комедии его «Мистерия Буф», метод трагедии Владимира Маяковского, ведь это, знаете, это же из Андреева Леонида все пришло. Леонид Андреев – отец плакатной эстетики, вот грубой театральности такой. Ну и в этой же манере работает Шевчук иногда, что здесь плохого? Спасибо, что сподвигли на чтение повести о жизни Паустовского. На здоровье, хорошая история. Я не согласен с вашим отношением к Нобелевской премии, ради бога. Кто-нибудь помнит лауреатов первого десятилетия 20 века? Ну так, а понимаете, совершенно не обязательно их помнить. Важно, что для своего времени эти люди были этапными. Ну вот кто сейчас помнит Халдора Лакснесса? А тем не менее, Халдор Лакснесс – это крупнейший писатель, который нанес Исландию на карту мира. Просто, ну ее не было. Нобелевскую же премию обычно получает писатель, который наносит новую территорию на литературную карту мира. Шеймус Хини, отчасти Бродский, наверное, потому что такого Петербурга, дабы такой станицы, ну, этой деревни Норинской, до Бродского не было, такой станицы Вешенской не было до Шолохова. Человек наносит свою аудиторию, свою территорию. Вот, может быть, поэтому я думаю, что такие хорошие шансы у Искандера, потому что до него не было такого Кавказа, такого насмешливого Кавказа. Чего следует опасаться писателю в своем деле? Двух вещей. Двух страшных вещей. Первое – сознание своего всесилия, а второе – сознание своего бессилия. Нельзя писать в двух состояниях. Либо когда ты уверен, что ты уже все можешь, тогда пойдет лажа, либо когда ты уверен, что ты не можешь ничего. Ну, от того и другого можно вылечить очень просто. Берем тему и начинаем работать. Сначала это как вязать. Понимаете, первые три строчки идут трудно, четвертая, ну, это называется первая колом, вторая соколом. Надо просто расписывать руку регулярно. Знаете, как трудно идут первые три строчки, как трудно заставить себя перестать раскладывать пасьянс и начать писать. Первые три пошли трудно, а дальше не остановишь. Это совершенно нормально. Вы встречали людей такой же эрудиции, как у вас? Какой приятный вопрос. Да больше, чем надо, встречал. Очень много встречал. Когда-то прочел «День опричника», «Норму», а потом «Кысь Толстой». Такое впечатление, что писал один человек. Да, видите, когда-то мне Кабаков сказал, что в русской литературе для того, чтобы угадать будущее, достаточно его экстраполировать, потому что все идет по прямой, по очень предсказуемой линии. А они разные по манере, конечно, но очень сходные по таким эсхатологическим предчувствиям. И даже я люблю повторять вот эту фразу Новикова, что в 90-е годы над каждым издательством следовало вешать табличку с антиутопиями «Вход запрещен». Воспретить это дело. Немножко этого стало многовато. Ну, опросы 20-х годов тоже, Господи помилуй, сколько одинаковых вещей. И вы сравните, кстати говоря, Маяковского и Замятина. Маяковский, конечно, не читал Замятина, тем более, что «Мы» тогда по-русски не было издано. Может быть, ему пересказывал и Капсон. Но «Стеклянные стены» – это же тоже удивительное совпадение. Кстати говоря, большинство тогдашних антиутопий были, или утопий, как казалось, Маяку, они строились абсолютно по одним и тем же лекалам. «Клоп» – это классическое «мы», только воспринятое со знаком, так сказать, крайнего одобрения. Как вам описание и определение Лимоновым современной российской либеральной общественности в книге «Дед»? Я рассматриваю книги Лимонова не как пособие по политологии. Мне нравится стиль. А что он там пишет, мне совершенно неинтересно. Если еще начать вдумываться в сложные эволюции его религиозного чувства, его идей, ну, там какой-то ад просто там делается. Этот ад мне совершенно неинтересен. Мне интересно то, как он пишет. Интересно строение его фразы, динамика, его безусловная подвижность, его переменчивость, его самолюбование и при этом горькая самоирония. Вот это мне интересно. А что он там пишет про политиков и либералов? Господи помилуй, еще вот только мне не хватало. Вы еще спросите, как я отношусь к доносу у депутата Дмитрия Захарова на вот эту не доносу, а заявлению, чтобы уж быть совсем корректным, на директора библиотеки Наталью Шарину. Ну, как я просто к тому, что вот у Лимонова, скажем, есть стилистические чудеса, а в этом доносе нет стилистических чудес. Как вы относитесь к творчеству Тома Кланси? С большим уважением. Ну, правда, что он спроецировал захват Крыма и войну в Украине, это до него очень многие выдумали, и это были все совершенно очевидные вещи. Я и к собственным таким угадывательным способностям, которые, может быть, даже слишком проявились в ЖД, отношусь совершенно спокойно, потому что это несложно, понимаете? Но это как в том анекдоте, когда мужик сидит и рубит сук под собой, мимо проходит другой, говорит, да ты упадешь. Вот, наконец, падает, догоняет его, кричит ему, колдун ты, твою мать. Ну, что это колдун ты? Что, не надо быть колдуном, не надо быть Томом Кланси, чтобы предугадать очевидные вещи. Можно ли лекцию про Лимонова? Наверное. Я бы с удовольствием прочел, знаете, про какие вещи? Ну, ему будет обидно, наверное, потому что он же ждет, что я гадости буду говорить, а я буду говорить приятное, а для него это, мне кажется, худшая обида. Но я собираюсь, если уж о чем и говорить, то я бы очень хвалил. Я бы хвалил «Дневник неудачника», гениальную совершенно такую прозу в стихах. Вот где стихи настоящие. Я бы хвалил «Укрощение тигра в Париже», особенно главу про котенка. Там, ну, изумительный, нежный, сентиментальный рассказ «Mother's Day», «Смерть старухи», рассказ потрясающий, удивительный совершенно. На обыкновенную драку. Вот такие вещи. Я хвалил бы его новеллистику. И я думаю, что это для него было бы ужасно, как вот для... Помните, садист и мазохист беседуют? «Ударь меня, ударь!» кричит мазохист. Садист говорит, ну вот не ударю. Вот не ударю. Понимаете, я люблю, потому что люблю. Есть ли у нас хорошая фантастика без политического подтекста, без высокого гражданского звучания? Просто фантастика вроде Миррора, Булычева. Ну, как это у Булычева и у Миррора нет гражданского звучания? Особенно у Миррора. «Мост Веразанова», а нет высокого гражданского звучания, что ли? Я знал хорошо Сан Саныча, это был, по-моему, гениальный человек, реализовавшийся в своей прозе далеко не полностью, автор замечательной прозы, там, «Обсидиановый нож», «У меня 9 жизней». «Дом скитальцев» – самая знаменитая его вещь. Пожалуй, знаете, если вы ищете фантастику совсем без подтекста, а просто вот ради чистого наслаждения, я бы вам посоветовал Глегов Ариадны Громовой, Геннадия Гора, в особенности «Мальчика», повесть такую. Посоветовал бы, наверное, совсем раннюю, но уже гениальную абсолютно повесть Алексея Иванова «Земля сортировочная». По такие вещи, да, посоветовал бы. Это, ну, как вам сказать, это, ну, чистый пир фантазии, такое вот пиршество. Некоторые рассказы и сказки Петрушевской. Вот номер один Петрушевской, кстати, замечательный роман, действительно номер один в ее творчестве, лишенный прямых социальных подтекстов. Он страшный очень. Ну, очень жестокая книга. Вторая часть особенно. Там просто... Но вам понравится. Мне тоже очень нравится. Кто более образован в вопросах литературы, Набоков или его герой Гумберт Гумберт? Автор всегда образованный герой. Это очень грустно, но это так. Какое ваше отношение к стихам Елены Щаповой и де Карли? И к стихам, и к прозе отношение, к сожалению, ну, скажем так, мне это неинтересно совсем. Ваше мнение о деле библиотекарей уже высказался, и завтра можете посмотреть «На дожде». Но, в общем, конечно, понимаете, тут есть некоторая несовместимость с жизнью, да, некоторая стилистическая несовместимость. Если у вас идет война, война, доходящая до того, что вы арестовываете библиотекаря за распространение украинской литературы, то в этих условиях присылать труп военнослужащего и говорить, что он повесился из-за ссоры с девушкой, это неправильно. Когда во время войны, которую вы позиционируете как великой, гибнет герой, он гибнет как герой, он пал смертью храбрых, других вариантов нет. А у вас священник забывает, не забывает, а отказывается его отпеть, потому что нельзя самоубийцу отпевать. Это стилистическая несовместимость. Нельзя одной рукой направлять Гиркина-Стрелкова в Славянск, а другой рукой его разоблачать и кричать, что он убийца, потому что он, видите ли, стал... представляет для вас опасность. Я предупреждал, кстати, о том, что это будет. Все говорят, вот ваш прогноз не сбываются. Да как же они не сбываются? Вот они сбываются нарочно, уже начали его травить. Я категорически против того, чтобы, понимаете, вот я за стилистическую цельность. Меня очень смущают все эти диссонансы. Нельзя, с одной стороны, говорить наши друзья и партнеры, а с другой про радиоактивный пепел. Надо, понимаете, даже ужасная определенность, даже ужасный конец лучше, чем ужас без конца. Я, конечно, не хотел бы, чтобы за два дня там танками прокладывали путь на Киев. Но или вот такая риторика и дело библиотекарей, и тогда действительно быстрый конец. Или уж, простите, полный отыгрыш назад, и тогда никакого дела библиотекарей. Ну, просто, ну, смешно. Ну, смешно бороться с журналом «Барвинок». Смешно пожилую женщину арестовывать из-за того, что у нее есть книги про Бандеру в ее украинской библиотеке. Я хорошо знаю эту библиотеку. Она находится в том же здании, где раньше было CTFM. Просто оно потом переехало оттуда. Да и меня оттуда погнали. И, ну, просто не то, что погнали, а сделали невозможной там мою работу. За несколько упоминаний о московских митингах в эфире. Ну, что поделаешь. Тогда поперли оттуда, кстати, все начальство наше любимое. Поэтому я хорошо знаю эту библиотеку и прекрасно понимаю, что если бы в этой библиотеке хранилось что-то действительно экстремистское или радикальное, то, конечно бы, профессиональный библиотекарь ущучил бы это немедленно и выкинул оттуда. Теперь еще говорят, кстати, что эти книги были подброшены. Знакомы ли вы с творчеством латыни? Знаком. Не возникало ли у вас ощущение, что Вейская империя – это трудно быть богом наоборот? Нет, это интересная мысль, конечно. Но Вейская империя – это трудно быть богом, написанная женщиной. Вот что очень важно. Потому что это больше деталей. И «Трудно быть богом» – это книга с огромной степенью обобщения. А Вейская империя – это вот цикл с огромной степенью детализации, практики, конкретики. Не хочу сказать, что это более мелочная книга. Нет, она не мелочная. Просто это «Трудно быть богом», написанная не с мифологической, не с теологической, а с социально-экономической стороны. Вот у Юли Латыни такая специализация. Мне это очень нравится. Спасибо за хорошие слова. Могли бы вы чего-нибудь подразумевать из Пелевина подросткам 12-13 лет? На опыте дочери моей, конечно, «Принц Госплана». Кстати, Женька, руководствуясь этой книгой, прошла первого «Принца». Я очень люблю «Принца», я очень люблю «Затворника» и «Шестипалова». Ну, а если ребенок такой элегический и печальный, то «Антология детства» – один из лучших рассказов, написанных по-русски в 20 веке. Просто из лучших. Разделяете ли вы мнение профессора Зубова, что если есть какой-то текст, пусть даже экстремистского содержания, его нельзя запрещать читать и решать люди должны сами? Не знаю. Я согласен с Зубовым в этом смысле. Ну, просто, знаете, есть такие тексты. Ну, вот как вам сказать? «Майн кампф», например, это скучнейший, нуднейший роман воспитания, где плохие евреи мешают хорошему герою. И чтение, изучение принудительной этой книги могло бы многих отвратить от фашизма. Потому что понятно, какие закомплексованные, больные, мучительные, плохие люди выдумывают все это. Плохие, ну, просто ну, некачественные. Вот это было бы очень интересно. Ведь быть некачественным человеком, это значит быть прежде всего озлобленным дураком, обиженным еще с мессианскими комплексами. Это изучение этой книги было бы очень полезно. Наверное, есть тексты, которые опасны в самом деле. Поэтому я не могу вот так однозначно сказать, что... Можно, знаете, что сделать? Вот, по-моему, компромиссный очень хороший вариант. Можно объявить текст экстремистским, но при этом его не запрещать. Ну, просто ну, повесить на него такую метку. Ну, как некоторые книги продают в целлофане, мы знаем, что там внутри порнуха. Но это же не запрещается. Просто покупая, знаешь, что ты покупаешь порнуху. Так вот здесь знаешь, что ты покупаешь духовную порнуху, если угодно. То есть, я бы не запретил. Что лекцию о кормильцеве, попробуем. Перечитал Мережковского, какой-то русский Ницше, не такой цвестастый, но павлиний хвост в масть Фридриху. Галимая достоевщина, много ерунды. Не кажется ли вам, что противопоставление природы, культуры, органики, искусства есть фашизм? Это настолько умный и настолько точный вопрос, что отвечать на него мне придется долго, Зариничу. Значит, друг дорогой... Конечно, это некоторые пролегомены к фашизму. Впервые это противопоставление, такой квантум сатис, появляется, конечно, у Шпенглера в «Закате Европы», во втором томе особенно. Я Шпенглера очень не люблю, потому что само противопоставление цивилизации и культуры, которое назрело тогда, о котором многие говорили, это, мне кажется, глупость. Я думаю, что два человека, Шпенглер и Гумилев, больше всего сделали для того, чтобы эта глупость вкоренилась. А дикость и варварство стали этим людям казаться утверждением самобытности, пассионарности, усталость от цивилизации. Ну, помните, когда Курт Ван в начале «Городов и годов», в начале войны, там, кричит Андрею Старцу: «Все, Андрей, никакого мира больше между нами, я немец, ты русский, я тебя ненавижу, искусству нужна свежая кровь». Вот эта тяга к варварству, к свежей крови, она и есть фашизм. Почему? Потому что фашизм – это как раз, я уже много раз говорил, это наслаждение падением, это радость от расчеловечивания, расчеловечивание с полным сознанием того, что происходит. И вот противопоставление культуры и цивилизации, оно именно этой природы, когда деревня противопоставляется городу, потому что в деревне корневые основы бытия, а в городе комфорт и горячая вода. Потому что, скажем, там воспитанный и хорошо учащийся мальчик противопоставляется мальчику грубому и наглому, да, в нем больше корня. Да вот любая апология дикости – это фашизм. Вот мы вернемся через 3 минуты. Продолжаем разговор. Мне очень приятно, что вопросы прибывают. Спасибо за лекцию про Ахматову, спасибо вам. Вопрос по поводу «Хорошо», имеется в виду моя колонка в «Русском пионере». Вы действительно чувствуете это насчет мытья полов перед цунами? Да, чувствую. Судя по интонации, это что-то большее, чем даже 17-й, речь не только о России. Да, конечно. Но, видите ли, я же говорил в поэме, ну, в смысле, в лекции о поэме «Без героя», я говорил, что вот в этом-то и главная трагедия истории, что заслуживают расплату отдельные личности, а расплачиваются толпы, расплачиваются массы за забвение некоторых простейших нравственных норм. Тяжелее всех расплачивается тот, кто больше всего отошел от этих нравственных норм. А Германия, на мой взгляд, я уже говорил об этом, расплатилась самым катастрофическим образом, потому что подавляющее большинство людей верило, и подавляющее большинство людей оказалось просто... Ну, они не выдержали экзамена на звание человека. Вот так это получается. А что вы думаете, Господь с этого экзамена отправляет домой и приходи в следующий раз, голубчик, и по головке еще гладит? Нет, это довольно серьезный экзамен, довольно суровый. Тут целая нация может не выдержать экзамена, не сдать его. Сейчас весь мир очень далеко, на мой взгляд, отошел от некоторых базовых заповедей. Поэтому ну, нужна некоторая, как это ни ужасно, напомнить о них может некоторая встряска. Кто больше всего забыл, то тому больнее всего и напомнит. Я работаю воспитателем в кадетском корпусе. У меня взвод мальчишек 10 класса. У них в распорядке дня предусмотрено 45 минут чтения художественной литературы. Подскажите, пожалуйста, что бы вы посоветовали почитать? За эти 45 минут можно прочесть один рассказ. Это должны быть хорошие, смешные, сильные рассказы. Подумайте, какие, подберите сами. Какой-нибудь чеховский пострашней, типа «Спать хочется». Какой-нибудь американский поэффектней, типа «Хорошего человека найти нелегко». Вот такие вещи. Вот дать кадетам читать Фланнери О'Коннор – это круто, конечно, круто. Про деизм вопрос не понимаю, о чем идет речь. Ну, то есть, недостаточно знаю тему. В своих передачах по разным поводам вы упоминали почти всех известных фантастов, но ни словом не обмолвились о Клиффорде Саймаке. Да, верное наблюдение. Я Саймака почти ничего не читал. Так сложилась моя жизнь. Подчитаю, вам расскажу. Как вы относитесь к книгам, трагически ушедшей от нас Маргариты Хемлин? Хороший писатель, мне кажется. Мне все-таки они несколько, ну, как вам сказать, это очень чуждый мне опыт, очень чуждая мне среда, но как написано, я могу оценить. Это хорошо. Вопрос о влиянии того, о чем пишет автор, на его самого, его судьбу, по судьбу. Понятно, что автор влияет на героя, а существует ли обратная связь? Стивен Кинг об этом очень много писал, когда вдруг является герой и начинает сводить счеты с автором. Ну, конечно, есть эта связь. Конечно, она есть. Там, могу вам там, порекомендовать свою повесть X, которая вам по мере сил ответит на этот вопрос. Могу только одно сказать. Если вы писатели, если вас волнует эта проблема, могу сказать одно. Старайтесь все худшее, что вы думаете, выбрасывать в книгу. Все свои худшие мысли. И тогда они пощадят вас в реальности. Не надо бояться, что написанное страшное как-то повлияет на вашу судьбу. Наоборот, вы из себя это выкинете. Вот я думаю, что покойный Мамлиев Юрий Витальевич, царство ему небесное, выдающийся писатель, он потому сам производил впечатление человека столь светлого, что все самое темное, что в нем было, он вышвыривал в литературу. Просто вышвыривал огромными горстями. И довольно страшно читать Шатунов. Я никогда не мог с одной попытки дочитать эту книгу. Всегда мне приходилось в несколько приемов это читать. Она физиологически ужасна. Там просто от брезгливости читать невозможно. Зато сам Мамлиев был удивительно светлым существом. Есть ли произведение, в котором главный герой не нравится девушкам из-за своей не очень симпатичной внешности и очень из-за этого страдает? Да миллионы. Ну, просто тут сейчас, понимаете, вот приходится говорить о довольно такой странной штуке. Вот как раньше про каждого погибшего в армии писали, что он повесился из-за девушки, хотя его забили деды, или там потом про него говорили, что он плохо выдерживал тяготы и лишения и редко мылся, вот эта деталь всегда почему-то всплывала, он не мылся. Это, видимо, армейские психологи им подсказали, потому что хуже упрека не было. Вот, да, он повесился, потому что он не мылся. Так вот, я просто много видел таких историй. Так вот, точно так же сейчас в кино, в литературе, очень часто в журналистике, любого преступника, маньяка, да, он просто не нравился девушкам. Он слишком любил маму, он был маменькин сынок, его не любили девушки, он всем за это мстил. И вот даже сейчас, вы не поверите, я смотрю сериал «Метод» русский, да, все маньяки там те, кому, значит, не давали девушки или кого травили в школе. Сразу вам хочу сказать, что если человека травили в школе, он далеко не всегда становится маньяком. Тот, кого травили в школе, сотый раз об этом повторяю, это повторяю. Тот, кого травили в школе, как правило, потенциальный лидер, а вовсе не дурак и не слабак. Дурака и слабака травить неинтересно. Травят того, кого хотят сломать. Вы посмотрите очень честный эстонский фильм «Класс» и его продолжение. Это абсолютно доступно в сети. Это очень, ну, это страшно смотреть, конечно, но это прекрасное кино. Так вот, все объяснять тем, что некрасивые, не любили девушек. Да что такое вообще любовь этих девушек, что из-за этого все так сходят с ума? В конце концов, ведь сделать так, чтобы тебя любили девушки, очень легко. Достаточно нарисовать этим девушкам их идеальный образ и доказать, что они ему соответствуют. Это очень просто. Говори ей то, что она хочет услышать. И будешь ты, и вне зависимости от того, очки у тебя или не очки, потеешь ты или не потеешь, очень скоро ты всех просто раскидаешь. Но можно подумать, что так уж это трудно, такой уж это бином Ньютона понравится девушке. Так что очень много такой литературы, но тут это порождает другой комплекс, другую манию. Вы начинаете думать, что если вас девушки не любят, то вас и никто не любит. Это неправда. Особенно мне, значит, нравится, как это маменькиных сынков гнобят. Вот, маменькины сынки. Да маменькины сынки – это элита нации. Тот, кто любит мать, тот любит и родину, и жену. А тот, кто не любит мать, тот кончает в канаве. По-моему, это совершенно очевидно. Несколько вопросов, требующих слишком серьезного ответа. Писать стихи о политике не вредно ли для таланта? Не способствует ли деградации политического удара? Ну, ребят, это все равно, что спрашивать. А ваши упражнения со штангой, они вот не мешают вам ставить там спортивные рекорды? Нет, это тренировка, это такое, поддержание себя, что ли, в тонусе. Поэтическое. Иногда я пишу серьезные стихи, довольно много, печатаю их в книжках или в толстых журналах, но в журналах сейчас реже, они в книжках выходят. Вот почитайте мою книжку «Ясно», там она недавно вышла, там довольно большой процент абсолютно серьезной лирики. Ну, а писать каждую неделю несколько политических строчек, это вы себя просто держите таким образом в тонусе, вы репетируете какие-то формальные вещи, какие-то формальные открытия, уточняете для себя вещи, там, связанные с семантическим ореолом разных размеров. Ну, это, понимаете, можно ли сказать, что, допустим, Маяковскому вредили лозунги? Да он благодаря этим лозунгам сформулировал множество вещей в собственной поэзии, научился этой афористической манере. Или там кому-то там, допустим, мешали переводы. Вот Мандельштам говорил Пастернаку, ваше собрание сочинений будет состоять из 12 томов переводов и одного тома вашей лирики. Но если эти 12 томов переводов очень сильно продвинули его лирику, вы почитайте корпус стихов Браташвили, переведенных им за 45 дней, и вы увидите, как он научился писать короткой строкой. Посмотрите стихи к Живаго и проследите, как влияли на них его переводы Фауста. Просто он другие интонации там освоил, он научился абсолютной эквилибристике в обращении со словом. Ну, так и здесь просто у меня вместо переводов вот эта политическая лирика, которая сейчас тоже очень хорошо воспринимается. И, кстати, обратите внимание, что многие из этих стихов, написанных 10-15 лет назад, совершенно не теряют актуальности. В этом смысле Россия очень помогает поэтам. Многие знают, что Анна Баркова поэт, но как вы относитесь к ее прозе «Восемь глав безумия»? «Восемь глав безумия» я читал, остальные два текста «Освобождение Гангуани», «Как делает Солона», даже не слышал о них, как и о пьесе. Видите, у меня сильнейшее предубеждение против Барковой. У нее и судьба была страшная, но мне кажется, она была очень страшный человек. Когда я узнал, как она травила Явинскую в лагере, ну и многое потом, я прочитал ее страшные поздние стихи, вот эту жуткую любовную лирику безумной старухи. Она очень несчастный человек, очень трагичный. Но я не разделяю, кстати, высокой оценки Луначарского, которую он давал ее ранним стихам. Мне кажется, Шкапская гораздо лучше. Баркова – интересный, загубленный поэт. Но по-человечески уже с первых ее текстов, таких лирически неуемных, довольно эгоцентричных, жестоких, она мне никогда не была приятна. Это мой грех, я это признаю. Начинаю отвечать. Да, вот про Джорджа Мартина была уже лекция. Дальше начинаю отвечать на вопросы из почты. Дмитрий Львович, известная поэтесса Фаина Гринберг откликнулась на вашу лекцию о Франсуа Вийоне. Она нашла у вас немало ошибок и недочетов. Ну, много ошибок там нельзя было найти, потому что там было мало фактических утверждений. Вообще, там про вас говорилось в уничижительном тоне. А вот он назвал себя длинным земляным червяком. Фаина Гринберг не мешает мне совсем. Вот уж кто не мешает совсем, так это Фаина Гринберг. Я уже говорил, у поэта есть профессиональный риск, и у прозаика пренебрежительно отзываться. Я не буду. Я уже, так сказать, слишком старый для этого человек. Мне очень нравится, я когда-то... Алексея Львовича Рыбникова, одного из любимых своих композиторов, спросил, говорю, а вот Эдисон Денисов говорит, что вы попса. И он посмотрел на меня с глубочайшим страданием, а мне обязательно в ответ говорить что-нибудь плохое про Эдисона Денисова? Я говорю, нет, не обязательно. Ваше отношение к творчеству Пинчина варьируется от восторгов до unaccessible rubbish. Ну, какой там rubbish? Видите, мне очень многое у Пинчина не нравится. Но, ну, Ви я никогда не мог читать. Тут многие, кстати, спрашивают, что я думаю о романе Ви. Это талантливая очень книга, но она как бы темна для меня, скучна. Сразу вам хочу сказать, что я очень не люблю русских переводов Пинчина. На меня, наверное, обидится Макс Немцов, потому что он считает себя, как мне кажется, уникальным знатоком, неповторимым профессионалом. Ну, а меня как-то вот примерно как Фаину Гринберг. Как Фаина Гринберг, да, он относится ко мне пренебрежительно. Я считаю, что пренебрежение – это довольно дурной тон, и поэтому я, в общем, не разделяю такого отношения к себе. Поэтому я считаю, что я вправе критиковать эти переводы. По-английски я Пинчина более-менее понимаю худо-бедно, но по-русски не понимаю совсем. Мне кажется, что попытки переиродить Ирода при его переводах, они бессмысленны. Надо не усложнять этот текст, ну и упрощать его не надо. А надо, мне кажется, просто ну, не мешать читателю. Понимаете? Ну, как Харужи не мешает читателю Джойса, хотя кое-где тоже я чувствую там это желание немножко переиродить и Хинкиса, и Джойса. Чувствую, не могу сказать, что это интуитивные вещи. Значит, что касается Пинчина самого и в чем его особенности. Пресловутая сложность текстов Пинчина, мне кажется, преувеличенной, надуманной. Это просто очень хороший писатель. Очень плотный, действительно плотная проза, ножа не всунешь, лишних слов нет. Интересные довольно сюжетные идеи, интересные переломные моменты эпохи, очень хорошее всегда эротическое описание, что выдает большого писателя. «Гравити Рейнбоу», мне кажется, замечательный роман, в котором можно пропускать то, что непонятно, а читать просто ради удовольствия от текста. Текст хороший. Мой любимый роман Пинчина «Against the Day», который переводится обычно как «На день упокоения моего». Это такая очень развесистая фантазия о моем любимом историческом периоде, о рубеже 19-20 веков. Много таинственных сект странных, много конспирологии. Он большой роман, вообще 1000 страниц в нем. Я год его читал, и мне очень нравилось. Вот это плавание в таких странных водах. Знаете, почему это мой любимый период, моя любимая эпоха? Это эпоха великих надежд, такой веры в прогресс, романтики. Но об этом же, об этой эпохе Катаев пишет там в «Белеет парусе», в «Электрической машине», «Экзотика», «Пинкертоновщина», вот эти газеты с отчетами об англо-бурской войне. Это фантастика, все фантастика, но очень интересная и такая живая. Да и, потом, просто, понимаете, сама языковая ткань у Пинчона, по-моему, замечательная. Она стала, по-моему, несколько разреживаться в последних двух романах, но я не дочитал, к сожалению, вот это вот «Разящее лезвие», или как он там называется в переводе, а как-то мне скучно стало. Но то, что Пинчон ранний, это удивительно плотно, экзотично, там, ну, вот выкрикивается «Лот 49», кстати, неплохой роман, такая паранойя, которая мне тоже очень близка по-человечески. «Живу в Белграде. Сегодня был на творческом вечере Сергея Лукьяненко. Речь зашла о политике. Сергей Лукьяненко сказал, что каждый мужчина должен защищать свою родину с автоматом в руках. Конечно, он говорился, что лучше, если войны не будет вовсе. Но все же меня обеспокоило, что я не смог найти контраргументов. Мысль о том, чтобы умирать по чему-то приказу, мне чужда. Я считаю, что нужно отстаивать свои идеалы, но в мое понятие свои, те, за кого стоит умереть, государство не входит. Вот если бы в бой шли все без исключения, тогда война была бы честной». Ну, видите, я думал, вот ровно об этом я сегодня думал. Вот эта родина как понятие, родина как монстр, который нам ничего не должен, а мы ему все должны, это, конечно, чудовище пропагандой выращенное, и на эту пропаганду я никак не реагирую. Человек должен умирать за идеалы, а не за имманентные признаки. Он должен жить там, где его идеалы, вот, ну, не будет тогда конфликта, где его идеалы больше всего совпадают с его средой, где среда не противоречит каждую секунду, не кричит каждую секунду, все не так, ребята. Человек должен жить там, где его идеалы не поруганы. Вот поэтому я живу в России, потому что настоящая Россия, которую я продолжаю видеть, которую я продолжаю знать, за которую мне, может быть, придется умирать, хотя не хотелось бы, я бы за нее еще пожил. Вот настоящая Россия, она здесь, и она никуда не делась. Если вы не чувствуете ее родиной, то вы и воевать за нее как следует не будете. Умирать, воевать можно только за свое. Может быть, вот страстной тоской по другому образу России, другое дело, что по очень неприятному, пронизаны были многие тексты вот этих писателей-фантастов, готовивших, тайно готовивших, я уверен, войну в Украине, мечтавших о ней, вызвавших ее из небытия. Были такие люди, да? Им очень хотелось мучить, убивать, некоторым насиловать, это в текстах есть. Им очень хотелось реализовывать вот так свою борьбу. И Родина им представлялась таким чудовищем, которое требует непрерывного насилия. Такие люди есть. Вот они поехали специально за это. Есть были другие люди, которые поехали за совершенно розовый образ, совершенно идеалистический. Они, я думаю, быстро разочаровались. В любом случае, слава богу, сейчас на земле можно выбрать страну для жительства, которая соответствует вашим правилам. Все эти разговоры, что иммиграция – это ужас, это тоска. Ну да, это ужас, это тоска, но если вы поехали туда в надежде послужить своему идеалу, то что же в этом ужасного, что в этом тоскливого? Никакого предательства в этом нет. Вы поехали по своему выбору, и уже этого выбора вы не предадите, конечно. Кой черт жить там, где не нравится? Надо жить там, где нравится, мне кажется. И работать надо на том языке, который нравится. Мне нравится работать на русском языке. Особенно мне это нравится, вот постоянный упрек. Вы не уезжаете, потому что вы там никому не нужны. Ну, ох уж, я так там никому не нужен. Я просто, к сожалению, не могу ответить на все приглашения и предложения, которые я тут получаю. Но мне хочется пока еще, понимаете, послужить тому, что здесь есть. Потому что я-то вижу настоящую Россию, и никакая пропаганда мне не навесит черные очки. Ваше отношение к творческой манере Билли Коллинза. Мало знаю Билли Коллинза. Что вы можете сказать о цитате Золя? Человечество не достигнет совершенства, пока камень последней церкви не упадет на голову последнего попа. Ну, и Золя случилось говорить ерунду всякую. Очень приятно, что человечество никогда не достигнет совершенства. Как говорил Сальвадор Дали, не будьте совершенства, вам его не достичь. Как вы относитесь к Дмитрию Александровичу Пригову? Я очень любил Дмитрия Александровича Пригова как человека и очень люблю некоторые его стихи. Как поэта я его ставлю достаточно высоко, но, конечно, я не буду повторять вот этих разговоров о том, что Пригов гений, что он создал новую манеру. Мне кажется, что здесь нужно соблюдать все-таки середину. От восторгов по поводу его гениальности до полных неспровержений, вроде как у Рассадина «Тень, знай свое место», вроде как там у Сарнова. Мне кажется, нужно соблюдать середину, потому что у Пригова были, да, действительно очень талантливые тексты, но его литературная манера не единственно возможная. У него при этом, надо, понимаете, надо чувствовать за его хохмами, чувствовать его глубочайшую трагедию, какой-то стон. Как вы думаете, после распада СССР был ли у России шанс построить нормальный общественно-политический строй? Еще какой был? Я абсолютно уверен, что конвергенция, о которой говорил Сахаров, была совершенно реальным сценарием. Ребята, вы не думайте, пожалуйста, что Сахаров был идиотом. Он как-никак был физиком номер один в своем поколении, а значит, он и в других сферах что-то понимал. Физика требует прагматизма. Очень редкий случай, когда физики были бы идиотами в быту или в политике. Ландау был одним из умнейших людей своего времени, Бор. И поэтому идея конвергенции, которую высказывал Сахаров, идея постепенного превращения СССР, она была вполне жизнеспособна. Расскажите, пожалуйста, о вашем отношении к пьесам Михаила Рощина. Ну, для меня никогда Михаил Рощин не был драматургом номер один, хотя он для меня фигура того же ряда, что, например, Эдлис... Может быть, что Арбузов. Это хорошие советские пьесы. Мне больше нравилась его проза, как ни странно. Вот «Канистра» рассказ поразительный совершенно. Или его жизнеописание Бунина мне очень нравилось. Хотя его тоже со всех сторон клеймили профессионалы. Нет, мне кажется, что это хороший текст. И пьесы, вот тут говорят, что «Старый Новый год» похож на «Дне». Нет, так бы я не сказал. Он скорее похож на «Утиную охоту». Читал и перечитывал двухтомник Леонида Борисова, через которого, да, вот Грину, да, «Волшебник из Гельгю». Да, Борисов был очень хороший, честный и талантливый писатель. Вот благодарят за стихотворение. Напечатанное, правда, не в «Собеседнике», а в «Новой газете», поправлю вас. Но это вполне, да, вполне серьезные стихи, кстати, к вопросу. Спрашивают, что прочитать англоязычному человеку, чтобы все понять про Украину. «Белую гвардию» как вариант. Понимаете, Да, спасибо вам тут на добром слове. Понимаете, вот, ну как это сказать? Во-первых, по-английски об Украине не так уж много. Я бы рекомендовал Коцюбинского. «Тени забытых предков». Ну вот, повесть, которая там легла в основу фильма «Дорогой ценой», насколько я помню. Я название точно не вспомню. В общем, мне кажется, Коцюбинский такой сам. Ну и «Лесь Украинку», конечно. Но «Лесь Украинку» надо читать в оригинале, потому что, я не знаю, сейчас можно ли ее читать в оригинале после того, что происходит с библиотекой украинской литературы. Но «Лесь Украинка» – это гениальный поэт, понимаете? Поэтому рекомендовать ее не знаю. Но Гоголя, конечно, потому что Гоголь создал нацию, Гоголь придумал ее, как все романтики. Про Луцкого и Саморядова, да, обязательно. Расскажите о последних киновпечатлениях. Вот, знаете... Я думаю, даже написать об этом. Меня ужаснул фильм «Родина». Что-то есть роковое в этом названии. Был чудовищный сериал. Просто начинаешь думать, что вот нельзя плохую вещь называть «Родиной». Есть в этом какое-то кощунство. А у нас хорошую вещь «Родиной» не называют. Вот то один фильм, то другой просто производит ужасные впечатления. Это какой-то страшный непрофессионализм, какая-то утрата всех критериев. При том, что это могло бы быть прекрасное кино. Но я, главное, не могу понять. Вот олигарх, да, наверное, по умолчанию все считают, что русский олигарх – идиот. Он, значит, узнал, что он болен раком пищевода. Хочет провести последние дни с дочерью. Не объясняя этого дочери, он выдергивает ее из лицея, чем провоцирует с ней жестокий конфликт. Из этого лицея заграничного он везет ее куда-то, видимо, в Россию. Непонятно, почему они из Англии в Россию летят над Индией. Или он ее везет из австралийского лицея, или он, наоборот, везет ее куда-то за пределы России, но тогда совершенно непонятно куда. Дальше они ссорятся в воздухе, он ударяет ее, она ударяет его, он ее высаживает посреди пустыни и тут же ищет, начинает ее искать. Количество глупостей, которые они делают, запредельно. Но несколько эпизодов там есть сильных. Например, когда в финале картины, уж немножко спойлер-то можно выдать, она сидит на берегу, беременная после изнасилования, а он идет мимо нее такой дервиш, выздоровевший, но совершенно переродившийся, другой человек, заросший бородой, там он переродился. Это момент потрясающей силы, в нем узнается железная рука Буслова, и начинаешь понимать, что Буслов может еще снимать. Но такой страшный дауншифтинг случился со всеми. Просто такое резкое падение. Ну, невозможно это смотреть. Ребят, фильм кончается 15 раз. И финалов страшное количество. И абсолютное отсутствие логики повествования. И темп провисает дико. И какой-то... Ну, полная утрата всего. Если это портрет Родины сегодня, то это очень страшно. Это при том, что Буслов великолепный режиссер. И первый «Бумер», и второй «Бумер» мне очень нравился. И в Высоцком есть замечательные сцены, хотя монтировали картину другие люди. Здесь, ну, какой-то просто... Я не знаю, что происходит. Если с талантливейшими, лучшими происходит такое, я не знаю. И Полина Рыжова, один из лучших сегодняшних критиков, пишет хвалебную статью о картине в таких выражениях. Ну, я действительно не понимаю, что происходит с лучшими. Как вы относитесь к постапокалиптической фантастике? Довольно скептически отношусь, потому что о ней очень хорошо сказала... Сказал очень хорошо о ней Борис Стругацкий. Эти люди пишут о конце света не потому, что хотят кого-то предупредить, а потому, что это эффектный сюжетный ход. Да, эффектный. Как можно обуздать синдром дефицита внимания и гиперактивности? Могу делать работу плюс, слушать аудиокнигу, воспринимаю то и другое. Если перечитаю или переслушаю книгу, могу до мелких деталей вспомнить. При этом есть и негатив. Существуют моменты, когда нужно сосредоточиться, но не могу себя заставить... это сделать. Ну, самый простой способ медикаментозный. Вы знаете, что масса есть средств лекарственных. Я не хочу вам их называть, я не хочу вам их навязывать. Очень многие, кстати, американские студенты, вот что меня поразило, они пользуются этими средствами, когда им надо там быстро подготовиться или быстро сделать реферат. Меня всегда поражало, что если американскому студенту даешь задание, то через день, когда вот тебе там, ты назначаешь ему, он тебе готовит исчерпывающий реферат на данную тему. Просто он абсолютно все прошерстил, ночь просидел, все знает. Раньше я думал, что повинны в этом огромные дозы кофе и энерджайзеров, с которыми они просто не расстаются. Это продается на каждом углу. Нет, там есть другие, более серьезные средства. Ну, я не могу их вам порекомендовать. А что касается вообще СДВГ, то, понимаете, я не хочу влезать в эту тему, потому что сразу прибежит масса людей, доказывающих, что я дилетант. Я не совсем дилетант в этой области, потому что я знаком со многими СДВГшными детьми. Но я могу сказать одно. А почему вам не кажется, что это... Вот это клиповое мышление, эта способность быстро все понять и неспособность подолгу сосредоточиться, почему мне кажется, что это признак новой эволюционной ступени? Может быть, это ваш мозг так вырос, так увеличился, а вы пытаетесь, как птица, пытаетесь ходить, хотя вам уже положено летать. Зачем вам с этим бороться? Расслабьтесь и получите удовольствие. В конце концов, сосредоточиться... Мне тоже иногда трудно сосредоточиться. Что я тогда делаю? Не сосредоточиваюсь. Я прекрасно знаю, что когда надо будет, я сосредоточусь. Вот это и все. Пока жареный петух не клюнет... Вот я знаю, что мне сейчас надо говорить о Шварце, я сосредоточусь на Шварце. В остальное время я, может быть, буду иначе. То есть, будьте проще. Принимайте себя. Лекцию о Максиме Горьком. Ну, я люблю Максима Горького, но я уже книгу о нем написал, зачем же? Здравствуйте, Дмитрий, пишет Илья. К своим 28 я понял, что у меня нет друзей. Lucky you are. Есть несколько приятелей, с которыми могу спокойно общаться, но это поверхностный уровень общения, который не всегда приносит удовлетворение. Мне интересно кино, музыка, книги. Я всю жизнь погружен в это, создав свой мирок, а когда начинаю из него выныривать, мне страшно. Я одинок. Мне интереснее всего с собой. Кругом полно замечательных людей, интересных и приветливых, но мне кажется, что я утратил нить с реальным миром. Есть ли у вас совет, как потихоньку начать жить в реальном мире? Илья, ну вы как прям герой поэмы «Блок. Соловьиный сад». Мне вот так герою было хорошо с возлюбленной в Соловьином саду, а он нет, реальность зовет, надо куда-то идти. Ну, он пошел, и что он увидел? Увидел рабочего с киркой, который погоняет чужого осла. Не надо, ну, вам хорошо в вашем мире, ну, и не вылезайте, да, как острову Крым. Хорошо было в своем мире? Нет, надо объединяться с большой Россией. Кто вам сказал, что нужно откликаться на зов реальности? Друзей не может быть много. У меня есть некоторое количество друзей, некоторое количество абсолютно надежных людей, которые ни при каких обстоятельствах меня не предадут, и которых я постараюсь никогда не предать. Я даже могу их назвать, но зачем? Это довольно известные люди в массе своей. Кстати, я склонен думать, что нравы в культуре лучше, чем многие полагают. И это поэты, это прозаики, это режиссеры, это мои коллеги-журналисты, среди которых у меня очень много настоящих друзей. Но вот один из них точно сейчас слушает. Вот, привет тебе, Васильевич. Но что я хочу сказать. Вы не думайте, что обязательно нужно активно контактировать с реальностью. Я как-то вот Навелу Матвееву спросил, что изменил 20 век к лучшему. Сильно сомневаюсь, что этот век мог что-нибудь изменить к лучшему. А почему надо думать обязательно, что всегда время меняет что-то к лучшему, что вот там прогресс? Я Макфола спросил в интервью, верите ли вы в прогресс? Да, конечно, а как же можно иначе? Как можно иначе преподавать, работать? А я вот не знаю, верю ли я в нравственный прогресс. Я далеко не уверен. У человечества бывают такие петли заячьи, когда оно заходит назад. Почему надо обязательно верить в то, что будущее делает нас лучше, что знание жизни делает нас лучше? Это есть какие-то опасные клише. Ты царь, живи один, дорогу свободно и так далее. Очень известные и талантливые поэты, которых я очень люблю, кстати, но не рву с ними общаться, они вообще аутисты абсолютные. Ну, просто они не может человек общаться с людьми, противно ему. Ну, и не надо. Это как, знаете, есть вот некоторые животные, которых нельзя гладить, потому что температура человеческой руки для них воспринимается как ожог. Вот есть люди, для которых весь мир сплошной ожог. Кстати, об этом роман Аксенова «Ожог». Ну, и сидите в своем мире, и будет вам счастье. А если надо будет помочь, выгодно можно всегда, всегда можно выгодно как-то устроиться. Вернемся через 3 минуты. Продолжаем разговаривать. Как я уже сказал, я читаю сейчас письма, пришедшие на почту. Вопросы. Помните ли, вот очень интересное письмо от Татьяны Кондратовой, вдовы Александра Кондратова, замечательного ученого и поэта. Знаю ли я, ну, как же не знаю, все знают Кондратова. Во всяком случае, все мое поколение читало его книжки там. Здесь была Берингия, здесь была Лигурия, ну, про утонувшие всякие земли, про Атлантиду. Но он был прекрасный поэт-авангардист там. Дорогие смердящие граждане, позвольте, любя, полезать каждому граждане, каждому в твердый мозолистый зад. Не потому, что сам взят на прокат из книжек, а потому, что сам я скоро буду таким же. Ну, прекрасные стихи, ну, очень актуальные. Вот пишет Татьяна, что был готов к печати его 4-томник, неизданного, но никто не издал. Это вот очень горько, потому что, насколько я знаю, в бумагах лежат 2 трилогии, одна из них автобиографическая, больше 1000 стихов. Ну, если... Я знаю, что «Геликон плюс» Житинский как раз издал... Если мне память не изменяет, в 2002 году, уже после его смерти, он очень рано же умер, Кондратов, 55 лет, царство небесное. Там Геликон издал его книгу, и Уфлинт издал 2 книжечки. В общем, что-то из наследия издано, безусловно. Но если кто-то, слышащий меня сейчас, из издателей, возьмется издать большую книгу прекрасного поэта-авангардиста, сейчас не то чтобы забытого, но мало вспоминаемого, обращайтесь, мы с вами, в общем, сделаем бестселлер настоящий, тем более вот Татьяна пишет, что книга готова к печати. Расскажите про Питера Хёга, Эмира Ажара и Мервина Пика. Ну, Ажар – это Эмиль Ажар, это, как вы знаете, Роман Гари. Про Мервина Пика ничего не могу сказать, не знаю. Хёга – интересный автор, кстати, очень тесно связанный с Россией, в особенности в романе «Тишина». Там есть о чем поговорить, давайте попробуем. Заметил, что на лекциях вы зачитываете тексты из телефона. Читаете ли вы электронные книги? Конечно, читаю, кто же их не читает в наше время. Скажите пару слов о Сергее Жадане. Реально это настолько крупная фигура или перехвалили за Ворошиловград? Я никогда не любил Ворошиловград, и он мне кажется довольно затянутым, но поэт он превосходный. Вот насколько я понимаю украинский язык, я читал его не только в переводах, Сергей Жадан превосходный поэт. Проза его мне менее интересна, а стихи, по-моему, выдающиеся. В армии попалась книга без обложки, и только автор был указан, Вересаев. Рассказывал себе о впечатлениях молодого врача. Записки врача, конечно. Слог очень зацепил. Что вы можете сказать о Вересаеве, что посоветуете у него прочесть? Ну, в довольно разнузданной статье Виктора Шкловского о гамбургском счете сказано, что Вересаев не доезжает до ковра. Ну, в смысле, он вообще не входит в конкуренцию сильнейших авторов. Помнят у Вересаева в основном Пушкин в жизни и Гоголь в жизни. Это компиляции, составленные из чужих мемуаров о Пушкине и Гоголе. Мне очень нравятся, во-первых, воспоминания. У нас с матерью это одна из любимых книг. Очень нравятся мне записки врача. В тупике не очень удачный роман, ну, можно почитать. А вообще, вот, да, сестры, по-моему, еще такое есть у него сочинение. Но вот из автобиографии это просто прекрасно. Кроме того, он очень хороший переводчик. Он переводил довольно много античных авторов. Гомеровы гимны, по-моему, переводил. Что касается... Знаете, он все время настаивает, что он честный писатель. Вот немножко он в этом смысле так примитивен. Такой слишком он благородный. Но, кстати говоря, его записки о Толстом, такие, ну, можно сказать, что это записки посредственности о гении, но они очень забавные, смешные. Там вот он... Замечательная там есть формула. Если бы мне не сказали, что это Толстой, он говорит... Я бы решил, что это легкомысленный, непоследовательный толстовец, который любую тему, даже разведение помидоров, может свести на любовь ко всем. Как вы относитесь к творчеству Алданова? Мне кажется, что творчество Алданова грешит некоторым, особенно ранее, красивоговорением, избытком цитат, особенно это заметно в «Ульмской ночи». Но «Самоубийство» – хороший роман. Пожалуй, что «Ключ», «Пещера», вообще вся трилогия неплохая. И очень хорошая повесть «Святая Елена. Маленький остров». Хорошая. Георгий Трубников. Да, Георгий, спасибо вам за присылку 2-томника Вознесенского. Все дошло. Наконец. Сначала пошло не на тот адрес, но сейчас дошло. Огромное вам спасибо. Ну и дальше... Пронзительное письмо от одного преподавателя, преподавательницы. Я отвечу подробно. А знакомы ли вы с трудами Игнатия Брянчанинова? Знаком. Очень люблю их. И очень рекомендую вам. Последний вопрос. Сейчас многие поклонники русского мира противопоставляют демократии и прочим известным прелестям порядок. Этот порядок и строгость надзора за поведением должны, по их мнению, привести к развитию экономики и техники. Эта идея, несомненно, имеет исторические корни. Ну, тут про Сталина, там, про Дзержинского. Не существует ли некоторого морального права на добро, такого, что после определенного количества наделанного зла человек теряет это право? Ну, то есть, грубо говоря, что Дзержинский после всех своих убийств имел ли он моральное право работать с беспризорниками? Ну, я вообще против того, чтобы давать моральное право на добро. Мне кажется, для Бога мертвых нет. Но одно могу сказать, значит, с полной определенностью. Идея порядка не противостоит свободе. Это вещи связанные. Это противопоставление взаимно обусловленных вещей. И это огромная глупость противопоставлять порядок таланту, свободе, самовыражению. Порядок в их понимании – это только насилие, это только их право доминировать. Причем их право доминировать, их право решать, что хорошо, что плохо. К порядку это не имеет никакого отношения. Порядок – это самоорганизация. Ну, а теперь про Шварца. Не так у нас много осталось времени, но много времени, наверное, и не нужно. О чем я хочу поговорить? Я не буду вдаваться в детали шварцевской биографии, довольно богатой. Да? Сейчас многие спорят о степени его участия в добровольческом движении, многие люди профессионально изучают этот вопрос. И для меня это не главное. Я знаю, что Шварц вообще принадлежал к числу людей, которые совершенно не умеют делать зло. Вот он просто был лишен... Такое бывает иногда, от Бога, от рождения, лишён возможности солгать, струсить. Когда при нем начинали клеветать на Олейникова и разбирать его дело в 30-е годы, в конце 30-х, Шварц начинал с дрожащими руками кричать, что этого не могло быть, что он не враг. Он понимал при этом прекрасно, что он сам рискует. Но он не мог солгать физически. Точно так же он, когда вот надо было пойти добровольцам из Ленинграда, он с этими своими трясущимися руками пришел и потребовал, закричал: «Вы не имеете права дать мне белый билет, вы не можете мне отказать, я должен пойти в ополчение». И его, хотя на второй инстанции завернули, но на первой пропустили. Точно так же, когда Гайне Халаджева, или Халаджиева, я не знаю, как точно это произносится, первая его жена, значит, сказала, что выйдет за него, если он бросится с моста, он немедленно бросился с моста. Вот это был такой человек. Прыгнул и, к счастью, выпал. Действительно, человек, абсолютно лишенный конформизма, абсолютно лишенный вот этого второго дна. Такая действительно абсолютно счастливая певчая птица. Но я хочу поговорить, собственно, об одной очень важной композиционной особенности его пьес. У Шварца вот есть такой феномен третьего акта. У него обычно их четыре. В третьем акте побеждает зло. Это доказательство того, что зло всегда побеждает на коротких дистанциях. И вот мы сейчас с вами живем в третьем акте Шварца. Мы живем в третьем акте дракона. Помните, когда уже Ланселот дракона победил, уже всем все понятно. А все продолжают жить при другом драконе, при бургомистре, при сыне бургомистра. Вот без этого четвертого акта, понимаете, дракона бы не было. Тем удивительнее, что этот четвертый акт написан был под давлением внешних инстанций. Сказали, что у вас вот слишком легко, пьеса антифашистская, у вас слишком легко побежден фашизм. На самом деле ведь победа над фашизмом, надо еще убить дракона в каждом сердце. И он приписал четвертый акт. И этот четвертый акт делает пьесу уже вовсе непроходимой. Ну, для тех времен, для сталинских. Кстати, мне вот сегодня как раз Женя Маргулец, с которым я имел, как всегда, чрезвычайно интересную дискуссию, блестящий наш киновед, он мне сказал, что одним из могильщиков пьесы, одним из людей, написавших на нее донос, был тот самый Саргиджан, который был более известен как автор, как Бородин, как автор романа о Дмитрии Донском, доносчик, который погубил Мандельштама. Ну да, действительно, была такая интересный был такой персонаж, мерзкий. И вот, оказывается, именно его донос погубил дракона, его статья. Значит, «Дракон» – это пьеса Шварца о том, что победа над злом пройдет в несколько этапов, как минимум в два. Она будет обязательно, потому что слишком прочно в людях сидит страх, но потом отвращение к себе окажется сильнее страха. Вообще, чем можно победить страх? Вот шварцевский вопрос. Отвращением к себе, больше ничем. «Как же вы позволили увести себя в тюрьму?» – кричит Ланселот. Ну вот, мы это как-то так неожиданно случилось, ему там отвечают, помните? Ну вас же больше! Да, но они же сильнее. И вот в этом-то вся история, что ни одна победа над злом не может пройти в два этапа. Всегда второй этап – это победа над теми, кто этим злом уже заразился, пленился, кто встроился в его систему, кто научился с ним выживать. Более того, первая победа всегда над злом, вторая – над конформизмом. У нас дракон был убит, А вот теперь у нас задача разобраться с ним в себе. Вот мы в этом третьем акте живем. Та же ровная история в пьесе «Тень», которая всего лишь генеральная репетиция дракона. И, кстати говоря, ровно та же история в «Обыкновенном чуде». Помните, ведь там что происходит в «Обыкновенном чуде»? Кстати, это вот единственный известный мне случай, когда гениальная постановка Марка Захарова оказалась настолько конгениальной тексту, что текст перестал играть. Очень многое в тексте поглощено чудесами, роскошью актерской игры, музыки, блистательных стихов Кима. Постановка как-то заставила текст не так мерцать ярко. Потом, когда я посмотрел уже замечательный спектакль Ивана Поповски, я вот весь последний акт я просидел, просто обливаясь слезами, потому что сила этих диалогов, сила сценической речи Шварца, детской, трогательной сценической речи Шварца такова, что ну, там с какой-то последней прямотой все это сделано. И вот нет лучшего признания в любви в мировой драматургии, чем как «куда вы пойдете, туда и я пойду, когда вы умрете, тогда и я умру». Вот это предел, предельная чистота и простота. Но и в «Обыкновенном чуде» есть третий акт, в котором все-таки, ну, во всяком случае, третья четверть пьесы, в которой принцесса готова смириться, а медведь ее так и не поцеловал. Вот в жизни нашей, этот закон, открытый Шварцем, в нашей жизни мы всегда приходим к такому полупоражению, но ужас его таков, он так раздавливает нас, что мы преодолеваем себя и, в конце концов, героически побеждаем и идем на какое-то великое свершение. У Шварца вот это удивительно, что все пьесы Шварца – это пьесы о половинчатой победе зла. Что мне кажется особенно, опять-таки, важным в том, что сделало Шварца главным драматургом эпохи. Есть известная задача – соединить 9 точек без отрыва карандаша. Вот нельзя их соединить, если не взять 10-ю точку вне этих 9. Этой 10-й точкой чаще всего является условность, фантастика, гротеск. Нельзя написать правды, ограничиваясь средствами реализма. Я не знаю, почему это так. Но, может быть, так сюрреалистична действительность 20 века, что невозможно написать правду, говоря только ползучую, простую правду. То, что главным драматургом 20 века, наряду с Брехтом, я думаю, вот Шварц и Брехт – два главных революционера театра, причем Шварц гораздо глубже, нежнее, сентиментальнее и так далее. Гении условности. Вот без сказки невозможно. И это Шварц доказал всеми своими взрослыми, как кажется, как казалось ему, пьесами. «Одна ночь», которую он, кстати говоря, довольно высоко ценил сам. Лучшая его, наверное, военная пьеса, не считая «Дракона», про то, как мать за линию фронта пробивается в осажденный город. Это абсолютная сказка. Вот она вроде бы реалистическая пьеса, но когда начинаешь ее читать или слушать, она есть в прекрасном совершенно аудиоверсии в сети, то ты все время понимаешь, что эти люди выдуманные, и Ленинград замороженный там предстает как сказочный замок. Но вот, как ни странно, эта пьеса гораздо реалистичнее, чем вроде казалось бы реалистический и насквозь романтический арбузовский «Мой бедный Марат», тоже о блокаде. Дело в том, что любовный треугольник в блокаду, вот в это не веришь. А перерождение людей в сказочных великанов, каких-то в удивительных сказочных домашних существ, которые все помогают этой матери в одной ночи, в это веришь, ничего не поделаешь. Точно такая же сказочная пьеса «Повесть о молодых супругах». Ну, там она детдомовка, он там какой-то тоже, в общем, они оба люди без корней. И вот для того, чтобы им сблизиться, преодолеть вечную настороженность, им очень трудно приходится. Но эта пьеса не была бы возможна, если бы это не была сказка, которую рассказывают кукла и Мишка. Там Мишка говорит, что когда я глядел, бывало, на ссоры наших влюбленных, просто хотелось плюш с себя содрать. Кожу. Это очень здорово сделано. Шварц понял, что без сказки реалистическое произведение невозможно. И в этом смысле, конечно, самые реалистические пьесы 40-х годов – это «Тень» и «Дракон». «Тень» – это повесть о том, как теневые технологии, сны и тени, если вы помните, находятся в двоюродном родстве, оплетают мир. И еще эта пьеса, вот это очень важно, там есть такой замечательный персонаж Юлия Джулия, она такая богема. И это вот как раз история о том, что во времена великих потрясений и катастроф аморализм становится довольно дорогим товаром, довольно ходовым. Когда все тотально аморально, самые популярные люди – это люди, которые отвергли мораль в своей повседневной практике. Это всякого рода духовные проститутки, торгующие собой. А это могут быть продажные журналисты, это могут быть продажные шлюхи, это может быть вот именно богема, бравирующая имморализмом. Вот здесь как раз в образе Юлии и Джулии очень точно изображена богема сталинской эпохи, такая развратная богема позднего Рима. И им можно, им разрешается, не разрешается только мораль, только прямота. Вот аннунциата – это запрещенный человек, потому что нельзя говорить правду. Да? А вот тотальная ложь, тотальный обман, хитрость, проституция, торговля собой – это очень поощряется, это необходимо. Это, кстати, к вопросу о тех, которые говорят, что при Сталине был порядок. Да никакого порядка не было. Процветала на самом деле самая разнузданная, самая пошлая аморальность. Но она процветала именно потому, что она служила таким моральным оправданием режима. Мы такие людишки, с нами иначе нельзя. Вот это быть мразью, быть слизью. И как раз Юлия и Джулия – это классический пример того. Они могут даже чувства какие-то испытывать, но эти их чувства недорого стоят. Замечательно совершенно Ким писал как раз песни к этому, к тени в постановке Казакова, там была вот эта песенка, что я знаток теневой стороны вещей. Потому что тень – это именно знание худшего о человеке. Понимаете, вот сейчас тоже, ведь Навальный очень правильно говорит, что сегодня не с теми, кто за власть и против власти, идет главная полемика, а с теми, кто верит, что что-то можно сделать, и теми, кто говорит, что сделать нельзя ничего. Вот те, которые говорят, что сделать нельзя ничего, это Юлия Джули. Мы такие, мы твари, с нами нельзя иначе. Вот это дурно мнение о человечестве, конечно, в основном на основании собственной мерзости, это и есть самая большая мерзость. Вот среда, которая действует в тени, где подонки легитимизируют собою насилие, тупость, фашизм. Ну, как же с нами можно иначе? Ведь мы такие, мы вот кожу с задницы пересадили на лицо, и теперь пощечины называем шлепками. Блестящая метафора, абсолютно точно. И у чистого, доброго Шварца такая резкая вещь – это большая редкость. Почему «Дракон» – такая, собственно, гениальная пьеса? Еще и во многом потому, что там создан обаятельный образ добра. Вот Борис Борисович Гребенщиков мне как-то в интервью сказал, что святые очень редко бывают привлекательные. Вообще добро чаще всего не привлекательно, оно о внешней привлекательности не заботится. Это верно. Но вот Ланселот, который там через слово говорит пролясно, это вот милое такое добро, очаровательное. Потому что в этом добре, понимаете, в нем нет тоталитарности. Оно противопоставлено тоталитарности дракона, но само оно при этом не каменное, не железное. Оно веселое, оно самоироничное. И побеждает оно с помощью простых человеческих техник, вот с помощью говорящего музыкального инструмента, с помощью кота говорящего, с помощью каких-то вот, понимаете, нельзя победить тоталитаризм железом и камнем, его можно победить вот этой хрупкой, кричащей, жалобной человечностью, да, ну, она побеждает, человек побеждает, все остальное бессмысленно. И еще я одну важную хочу сказать штуку. Конечно, Шварц не был бы знаменитым писателем, писателем бессмертным, если бы он не был, гениальным драматургом, если бы он не знал гениально законов драматургии. Лучшая сцена, когда-либо написанная Шварцем, но я не говорю о последней сцене объяснения принцессы с принцем, там, вот я покажу тебе комнату, в которой я столько плакал, я покажу тебе три полки моих книг о медведях. Ну, это невероятно, я не могу это пересказывать. Но самая мучительная, конечно, сцена, это когда смертельно раненый, как ему кажется, смертельно раненый Ланселот, его выходе, но мы-то этого не знаем. Смертельно раненый Ланселот произносит свой монолог последний, и среди этого последнего монолога о любви постоянно всплывает ремарка «музыкальный инструмент отвечает». Вот этот рефрен музыкального инструмента, который бессловесно отвечает умирающему, это потрясающий диалог, конечно. Немножко похожий вот на эту шнитковскую пьесу, где такой загробный идет диалог альта на сцене и скрипки за сценой, если я не путаю. Но, по-моему, у Шнитки есть такая пьеса музыкальная. Вот у Шварца это гениально решено. Понимаете, вот бессловесно прекрасная музыка, которая вторгается в этот диалог, тонкий ритм, рефрены, повторы мелодические, вот это показывает, что он действительно великий писатель. И у Шварца есть, кстати, просто очень смешные и прелестные пьесы, как, например, «Голый король». Но самые пронзительные, добрые, беззащитные человеческие его тексты, вот эта живая человеческая интонация, противопоставленная ледяной лавине, это работает безупречно, и именно поэтому Шварц с его кажущейся наивностью, с кажущейся и простотой его, это главный писатель 20 века, главный писатель этого времени, потому что кроме человечности ничего в общем нет. Это то единственное, что можно противопоставить смерти. И поэтому Шварц оказался вечен, а мы с вами услышимся через неделю.